Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. На минувшей неделе в Страсбурге открылась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Первоначально планировалось, что основными темами заседаний будут ситуация на Украине и взаимоотношения между странами Евросоюза и Россией в контексте украинского кризиса. Эти события действительно обсуждались, однако трагедия в Средиземном море, где погибли сотни нелегальных мигрантов, пытавшихся переправиться в Европу, несколько сместила приоритеты ПАСЕ. О ходе сессии в репортаже Натальи Каневской, которая, в частности, побеседовала с нынешней главой этой организации Ан Брассер.
Представители 47 стран-участниц Совета Европы собрались в Страсбурге, еще не ведая о том, что им придется существенно изменить повестку дня весенней сессии ПАСЕ в свете трагической гибели сотен нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться морским путем до европейского берега. По плану, основной темой обсуждения на этой сессии должна была стать ситуация на Украине и практические возможности Совета Европы в том, что касается поддержания хрупкого перемирия на востоке этой страны. Обсуждение этой темы состоялось на специальном заседании Ассамблеи. Председатель ПАСЕ Ан Брассер убеждена, что Совет Европы может и должен играть первостепенную роль в создании необходимых условий для становления прочного мира на Украине. О том, как этого добиться, она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Мы обсудили ситуацию на Украине и в очередной раз подчеркнули необходимость четкого выполнения сторонами Минского соглашения и соблюдения режима прекращения огня. Но главная роль Совета Европы заключается не в этом, а в том, чтобы помочь украинцам реформировать их страну. До сих пор проведение конституционных реформ шло там очень медленно. Эксперты Совета Европы в настоящий момент помогают украинцам выработать конституцию, которая соответствовала бы нормам и стандартам нашей организации.
Тех реформ, которые были до настоящего момента проведены на Украине в сфере юстиции, недостаточно, говорит глава Парламентской ассамблеи Совета Европы. Этой стране необходима независимая судебная система. Совет Европы поможет Киеву в том, что касается подготовки судей. Кроме того, говорит Ан Брассер, Украина должна пройти процесс децентрализации власти. И это тоже начинается на конституционном уровне, только потом переходя на уровень региональных и местных властей. В этой сфере в Совете Европы тоже уже выработаны конкретные рекомендации. Еще одна область, в которой эта международная организация готова на практике содействовать Украине – борьба с коррупцией. Коррупция – враг номер один любого демократического государства, подчеркивает председатель ПАСЕ. Мы выработали специальный план действий, 3 недели назад утвержденный генеральным секретарем Совета Европы и принятый украинским руководством. И мы начинаем совместную работу в этой сфере. Все инструменты, которыми располагает Совет Европы в юридической и конституционной сферах, говорит Ан Брассер, он предоставляет сейчас для оказания помощи в стабилизации ситуации на Украине. Относительно полномочий российской делегации в Совете Европы председатель ПАСЕ отмечает, что таковые было решено оставить в силе еще в январе этого года, но не полностью. «Мы убеждены, что нам необходимо работать сообща, и только посредством совместной работы мы можем находить решение существующим проблемам и вести диалог», — говорит она. Тем не менее, в силе остается и принятое в апреле прошлого года после аннексии Крыма решение о лишении российской делегации права голоса. Из-за этого, поясняет Ан Брассер, в январе российская делегация приняла решение более не принимать участие в нашей совместной работе до 2016 года. «Я очень сожалею об этом. Проблемы нужно анализировать и обсуждать, даже если мы придерживаемся иного мнения. Я искренне надеюсь, что мы вновь найдем общий язык с российской делегацией». Наиболее острой темой обсуждения в Страсбурге, тем не менее, на сей раз стала проблема нелегальных беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Открывая весеннюю сессию ПАСЕ, председатель ассамблеи заявила в этой связи, что нынешнее законодательство ЕС, а именно Дублинская конвенция 1990 года, основной документ, регулирующий отношения между государствами ЕС в процедуре предоставления статуса беженца, не только устарело и не отвечает сегодняшним реалиям, но и несправедливо в отношении как стран первого въезда, приезда беженцев, так и в отношении самих мигрантов. В интервью «Радио Свобода» Ан Брасер поясняет, с какими сложностями сталкиваются страны-участницы Совета Европы, находящиеся на первом рубеже прибытия мигрантов, и какие реформы, по ее мнению, необходимо провести в этой сфере.
Надо осознавать, что сейчас речь идет о страшной человеческой трагедии. В последние недели я посетила страны, которые непосредственно ею затронуты, в частности Италию. 2 недели назад я была в Турции на границе с Сирией. Везде я видела большое число тех, кто бежал из своих собственных стран по различным причинам. И я видела те огромные усилия, которые предпринимают страны по приему беженцев, мигрантов и соискателей политического убежища. Мы не можем оставить Турцию, Грецию, Италию, Испанию, Мальту в одиночестве перед лицом этой проблемы. На данном этапе мы им говорим, нельзя выдворять этих людей, они не должны покидать вашу территорию и пересекать границы других государств.
Но данную проблему решить можно только сообща, говорит председатель ПАСЕ. По ее мнению, когда Евросоюз утвердил Дублинскую конвенцию, она вполне соответствовала реалиям того периода. В ней говорится, что первая страна ЕС, на территорию которой въезжают мигранты, несет ответственность за их прием. Сегодня этот документ более не способен обеспечить адекватное решение существующих проблем. Ответственность должна быть распределена между странами, поясняет Ан Брасер. Что касается диалога по этому вопросу со странами, не являющимися членами Совета Европы, основную проблему представляет Ливия, говорит председатель ПАСЕ.
В Ливии царит почти полная анархия. На уровне властей нам там фактически не с кем говорить. Криминальные элементы там смешались с представителями власти. Там абсолютный рай для тех, для кого люди – это не более чем товар.
С другими странами Северной Африки, такими как Марокко и Тунис, напротив, Совет Европы установил очень плодотворное сотрудничество, отмечает Ан Брасер. Мы не настолько наивны, чтобы считать, что мы в состоянии решить все проблемы африканских стран, но мы должны, по крайней мере, сделать все, что в наших силах, чтобы стабилизировать ситуацию. Только в случае стабилизации внутренней ситуации в странах Африки и Ближнего Востока проблема беженцев будет решена, говорит она. Стабильность возможна только в условиях демократии и соблюдения прав человека. Поэтому Совет Европы должен приложить все усилия, чтобы поддержать в этом плане страны, находящиеся на его границах. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Прошедшая неделя отмечена печальным историческим юбилеем, который сохраняет вполне актуальное политическое значение. Исполнилось 100 лет с начала массовых убийств и репрессий против армянского населения тогдашней Османской империи. Турецкие власти не признают геноцидом массовые убийства армян на османской территории в годы Первой мировой войны и считают обвинения в адрес турок надуманными или преувеличенными, несмотря на то, что факт геноцида признан правительствами многих стран. Спор ведется вокруг числа жертв. Армянская сторона заявляет, что их было не менее 1,5 миллионов. Турецкая считает эти данные во много раз завышенными. Западные историки, занимавшиеся этой проблемой, утверждают, что точное число жертв назвать уже невозможно, но хватает доказательств того, что погибли многие сотни тысяч, вероятно, от 1 миллиона до 1,5 миллионов человек. Свыше 600 тысяч армян, живших в Османской империи, стали беженцами. Политолог, директор Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян говорит о том, какое место занимает трагедия столетней давности в контексте внешней политики современной Армении.
Можно ли считать всеобщее международное признание геноцида армян в годы Первой мировой войны чем-то вроде долговременной цели внешней политики Армении? Если да, то что делается для ее достижения в последнее время?
Вообще, вот этот процесс, который начался в 2008 году, процесс нормализации армяно-турецких отношений, и который завершился в 2009 году подписанием 2 протоколов, да, об установлении дипломатических отношений, о развитии отношений. Этот процесс, мне кажется, очень был серьезный, нестандартный процесс. Он, к сожалению, завершился только подписанием. То есть, к сожалению, ратификации этих договоров не было ни Армении, ни Турции. Но все мы понимаем, что главное отказалась Турция, потому что в Армении президента нет проблемы в парламенте ратифицировать. И мы ждали, что Турция ратифицирует. Но почему я с этого начинаю? Потому что этот процесс по-своему был очень интересный. Он давал шанс на нормализацию отношений с Турцией и решение всех этих проблем, включая геноцида, через диалог двухсторонний. Я не говорю, что мы были идеальны в этом процессе, но как-то мы были более последовательны. Даже несмотря на то, что армянская диаспора в мире в основном была против этого нормализации отношений с Турцией, внутри оппозиция тоже так не в восторге была от этих шагов, от протоколов, но все-таки правительству удалось как-то вот эту линию вести. Но, к сожалению, вот последние, в особенности, 2 года Турции политика приблизительно такая выстроилась. Значит, они не ратифицировали протоколы и начали связывать нератификацию протоколов и то, что Турция держит закрытую границу с Арменией, связывать с Карабахским вопросом. То
есть до этого такой связи не было с их стороны?
Я скажу так, был, но не так жестко. А в протоколах вообще Карабаха нету. Протоколы чем хороши были? Они четко отделяли армяно-турецкие проблемы от армяно-азербайджанских. Последние 2 года Турция опять возвратилась к политике предусловий. То есть турки стали говорить, нет, вот вы все равно по Карабаху решите с азербайджанцем, решите вопрос, возвратите часть территории вокруг Карабаха Азербайджан. Вот тогда только мы это. По геноциду я скажу так. Конечно, турки сделали некоторые шаги. Вы знаете, в 2013 году заявил бывший министр иностранных дел Турции Давыдоглу, кто сейчас премьер-министр, заявил, что была депортация армян, мы сожалеем об этом.
Насколько я помню, даже Эрдоган один раз выразил соболезнование в выступая 24 апреля.
В 2014 году. То есть получилось так, что и положительные были в направлении геноцида, но все равно общая была попытка все-таки отрицания факта геноцида. И вот когда ты складываешь все эти факторы, закрытая граница, которую держит Турция, связывание с Карабахским конфликтом, армян-турецкие отношения, плюс отрицание геноцида, знаете, к чему привели? Что позиция армянской диаспоры победила и внутри Армении тоже. То есть жесткая позиция разговора с Турцией, такого жесткого, через третьи страны признания геноцида, давления на Турцию. Мы тогда возвращаемся к старой концепции. С Турцией надо решать вопросы через международное сообщество. Обращаться за помощью к международному сообществу, чтобы оно признало геноцид, чтобы давление оказало на Турцию, чтобы открыло границу и так далее. Была месяца 2 назад всеобщая такая армянская декларация, что и Армения, и диаспора, и Карабах, все мы будем стремиться к тому, чтобы был признан геноцид армян, чтобы в общем говорится о том, что справедливость должна восторжествовать.
В этом контексте недавнее выступление папы Франциска тоже можно рассматривать как успех отчасти этой концепции?
Да, это связано, и я честно скажу, это крупный успех. Авторитет Папы Римского громадный в этом мире. Поэтому это крупная победа. Турки сами к этому шли, чтобы такой удар получить. Вы сами не захотели ратифицировать протокол и улучшить. И такого типа удары, мощнейшие удары будут продолжаться. Потому что мы все сами с вами понимаем, что, во-первых, есть, конечно, принципы справедливости, честности, многопорядочных политиков по геноциду. Европарламент еще раз сделал заявление. Парламентская ассамблея Совета Европы сделала заявление, что есть парламентская ассамблея Европарламента вместе с странами Восточного партнерства, где, кстати, и Азербайджан. Даже парламентская ассамблея, это называется Евронест, даже они сделали заявление, азербайджанцы ясно бойкотировали это голосование, что геноцид надо признавать. Да?
С другой стороны, у меня сразу вспомнил такой факт, что Армения сейчас активно участвует в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, но насколько я знаю, только Россия официально признала факт геноцида армян. Такие страны, как Беларусь, Казахстан, не признались. С чем это связано?
Вы не забывайте, что наши страны далеки от того, что называется демократия. Да? Если вы посмотрите, какие страны признавали геноцид, те, которые имеют отношение к свободам, к демократии, где свободнее выражается, это страны европейские. Там южноамериканские только аргентинцы, уругвайцы. Ну, Аргентина достаточно свободная страна. То есть все-таки эта тема так долго была запретной. Эта тема очень сложная тема. Турция болезненно реагирует. Первым долгом демократические страны признавали. Поэтому нашим странам еще надо путь пройти, чтобы начать признавать. И второе, когда мы говорим о России, извините, в 1994 году Госдума признала геноцид. То есть все-таки тогда, когда Россия была демократичной. И я понимаю, тут же Беларусь, даже Казахстан, очень хорошо понимаю. Знаете, они, с одной стороны, уверены, что хорошо знают ситуацию, но, с другой стороны, трудно им старого друга, партнера Азербайджана обидеть. А вы знаете, как это ни странно вам покажется, но в вопросе отрицания геноцида Азербайджан более жесткий, чем турки. Это пройдет.
То, как вы описали нынешнее состояние армяно-турецких отношений, оно тупиковое. Это надолго или все-таки возможны какие-то подвижки в ближайшие годы?
Я, честно, думаю, что возможны. Потому что не забудьте, вот это обострение, ужесточение позиций с двух сторон, оно усилилось из-за столетия. Потому что, ну, ясно, это такая дата, 100 лет, армянская община во всем мире это не могут ни справить, ни отметить. А Армения как государство просто морально не имеет права, о чем может идти речь. Несмотря на это, столетие именно, как бы, знаете, подтолкнуло еще больше поляризации точек зрения. Но я уверен, что после этого нужно будет работать. И вот вы знаете, на общественном уровне, на гражданском, на научном уровне очень серьезные контакты армяно-турецкие, очень позитивные. Многие настроения там и здесь очень совпадающие в гражданском секторе. Поэтому я уверен, что будет продолжаться работа для того, чтобы отойти от этой конфронтационной модели.
Я беседовал с армянским политологом, директором Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального сотрудничества Степаном Григоряном. И еще одна историческая дата пришлась на минувшую неделю. 25 апреля исполнилось 70 лет значимому символическому событию. На исходе Второй мировой войны на Эльбе, в районе небольшого городка Таргау в Саксонии, встретились части советской и американской армии. Так произошло соприкосновение союзников, которые заканчивали разгром нацистской Германии. Это событие служит символом сотрудничества России и западных стран, сотрудничество, о котором 70 лет спустя после разгрома нацистской Германии говорить более не приходится. В сегодняшней России во многом возрождаются исторические представления и клише советского периода, в частности о том, что Советский Союз победил нацистов чуть ли не в одиночку. Каков на самом деле был вклад западных союзников, США и Великобритании, в победу антигитлеровской коалиции над общим врагом? В частности, насколько помогли военным усилиям Советского Союза военно-технические и прочие поставки, направлявшиеся в СССР с Запада в рамках так называемой программы «Ленд-лиза»? Обо всем этом корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына побеседовала с британским историком, научным сотрудником Лондонского имперского военного музея Терри Чарманом.
Как возникла идея «Ленд-лиза»?
В 30-е годы американский Конгресс принял закон под названием «Акт о нейтралитете». Его принятие стало реакцией на широко распространенную в Америке идею изоляционизма. Многие американцы в то время считали, что их страна была вовлечена в Первую мировую войну помимо их воли. В законе говорилось, что Америке не следует участвовать в будущей войне в Европе ни на одной из воюющих сторон. Президент Рузвельт незадолго до Второй мировой войны попытался изменить этот закон, но потерпел неудачу в Конгрессе. Однако вскоре после начала войны, в октябре-ноябре 1939 года, ему удалось внести поправку в закон о нейтралитете, которая предусматривала возможность поставок американского вооружения на коммерческой основе. Важной частью поправки был пункт, по которому сторона, приобретающая американское оружие, должна использовать для его транспортировки только собственные суда. Кораблям американского торгового флота запрещалось находиться в зоне военных действий. Американцы не хотели повторения трагического эпизода с Лузитанией, потопленной германской подлодкой в 1915 году. Этот эпизод в огромной мере повлиял на вовлечение Америки в Первую мировую войну. Сразу после этого Британия и Франция закупили огромные партии американского оружия. Британия потратила огромные деньги на импорт американского вооружения, практически исчерпав свои валютные резервы. резервы. В конце 1940 года Черчилль вынужден был обратиться к президенту Рузвельту, который был переизбран в ноябре, с просьбой о кредите. Рузвельт собрал пресс-конференцию, объяснил возникшую ситуацию и привел пример из обыденной жизни. «Предположим, — сказал президент, — что загорелся дом моего соседа, и тот попросил у меня огнетушитель и другие средства тушения пожара, предложив за них $15. На мой взгляд, было бы рациональнее и справедливее дать ему эти средства бесплатно и попросить вернуть их после пожара. А вот если они будут повреждены или утрачены, то тогда попросить соседа оплатить их стоимость. И это то, что мы хотим сделать», — сказал Рузвельт.
Каков был объем американских поставок по ленд-лизу и что, собственно, поставлялось?
Суммарная стоимость всего объема американских поставок союзникам по ленд-лизу превысила $50 миллиардов, что в наши дни эквивалентно сумме в 656 миллиардов. Большая часть этих денег пришлась на Британию – $31 миллиард. Поставки Франции оцениваются в 3,2 миллиарда. 1,6 миллиарда пришлись на Китай. Советский Союз получил поставок на $11,3 миллиарда. Причем поставлялось не только вооружение. Так, Советскому Союзу, кроме танков и самолетов, в огромных объемах поставлялись транспортные средства, обмундирование и продовольствие. Сразу после германского вторжения в 1941 году русские покупали американское оружие, расплачиваясь золотом. Однако, собственно, ленд-лиз начался с подписания 1 октября 1941 года так называемого первого протокола с Советским Союзом. В июле 1942 года был подписан второй протокол. Поставки в СССР осуществлялись по трем маршрутам. Самым коротким и одновременно самым опасным маршрутом были арктические конвои из Великобритании в Мурманск через Северное и Баренцевое моря. На этом маршруте британские суда подвергались атакам германских подлодок и авиации. Мы потеряли там много кораблей. Вторым маршрутом был так называемый Иранский коридор. В августе 1941 года Иран был оккупирован совместно Британией и Советским Союзом. По этому коридору СССР получил около 27% поставок по ленд-лизу. На арктические конвои пришлось 23% поставок. В ходе операции мы потеряли 85 торговых и 16 боевых кораблей и более 3000 моряков. Это 7% всех судов. 93 корабля благополучно достигли Мурманска. Третьим маршрутом был Тихоокеанский, который заработал в августе 1941 года. Через несколько месяцев после нападения Японии на Перл-Харбор он стал опасен для американских судов. На этом маршруте использовались только советские суда. На него пришлось около 50% всех американских поставок Советскому Союзу. Америка поставила русским 400 тысяч джипов и грузовиков, 12 тысяч танков, около 20 тысяч самолетов, более 4 миллионов тонн продовольствия. В Британии говорили так: англичане для победы предоставили время. Они первые вступили в войну. Русские – кровь, а американцы – деньги. Черчилль назвал ленд-лиз неподдающейся классификации акцией. В огромной мере это было так. Это не было благотворительностью с американской стороны. Кроме того, ленд-лиз способствовал возникновению экономического бума в Америке.
Долгие годы между Америкой и Советским Союзом шли споры по поводу оплаты поставок по ленд-лизу. Выплатил ли Советский Союз свой долг?
Во время войны русские частично оплачивали американские поставки. Так, британский крейсер «Эдинбург» был торпедирован германской подлодкой в 1942 году и затонул, когда перевозил большую партию советского золота для американского министерства финансов. Другой корабль, торговое судно «Порт Николсон», следовавшее из Галифакса в Канаде в Нью-Йорк, также было торпедировано немцами в 1942 году и тоже затонуло. На его борту находился большой груз платины, золота и промышленных алмазов из Советского Союза, предназначенные для американцев. Поначалу русские оплачивали американские поставки. Однако в дальнейшем, после долгих препирательств, Россия оплатила лишь около 10% стоимости поставок по ленд-лизу. Причем окончательно дело было улажено лишь в начале 21 века. Однако после войны американцы не предложили русским такую же рассрочку, какую предложили нам.
Как вы полагаете, смог бы Советский Союз выиграть войну без поставок по ленд-лизу?
Well, that's a very difficult question.
Трудный вопрос. Анализ и статистика показывают, что во время войны были огромные потери не только в технике, но и в человеческих жизнях. Война выигрывалась и за счет человеческого ресурса. У Советского Союза в этом было преимущество. Самопожертвование русских общеизвестно. Общие потери в результате войны составили у них более 20 миллионов человек. Большинство западных историков полагают, что поставки по ленд-лизу сыграли выдающуюся роль в способности Советского Союза противостоять противнику. Особенно значительную роль сыграли даже не средства вооружения, а американские транспортные средства, джипы и грузовики, которые в огромной мере улучшили мобильность и маневренность советской армии. Конечно, американское оружие также внесло немалый вклад в победу СССР. Правда, не всегда оно превосходило по качеству советское. Так отмечалось, что советские танки Т-34 обладали в сражениях преимуществом по сравнению с «Шерманами». Были нарекания и по поводу американских самолетов при сравнении их с советскими, особенно в начале войны. Однако, на мой взгляд, намного более важную роль в способности русских выдержать тяготы войны и победить сыграли даже не поставки вооружения, а снабжение невоенными предметами потребления, продовольствием, например.
А если говорить о вкладе ленд-лиза в победу союзников, могли ли они победить без него во Второй мировой войне?
Думаю, что ленд-лиз внес огромный вклад в победу союзников. Британия, например, не смогла бы противостоять Германии, не будь ленд-лиза, американских поставок оружия и продовольствия. Ленд-лиз был жизненно важен для нас. Конечно, это не единственный фактор победы, были и другие факторы, к примеру, блестящая работа наших дешифровщиков немецких военных кодов. Ленд-лиз сыграл выдающуюся роль в способности союзников вести войну. Трудно конкретно определить значение ленд-лиза в разные фазы войны, но одно несомненно, его значение для победы союзников невозможно переоценить.
Говорил британский военный историк, научный сотрудник Лондонского имперского военного музея Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск еженедельного радиожурнала «Европейских событий» подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго!